Тимофей Назарович привык в своем госпитале не есть и не спать, а только работать, людей спасать, разговаривать с ними, успокаивать, утешать их говорком со спотычками от сбиваемого нездоровым сердцем дыхания и почти незаметной картавостью. Еду и оружие штрафникам не выдавали. Еще вечером за рекой бросили в котелок на двоих два черпака жидкой картошки, перевитой сивыми нитками заморской консервы. Кирпич хлеба тоже на двоих сунули. На этом все снабженческие действия и кончились. Оружие-то, конечно, выдадут, может быть, как харчи, на двоих одну винтовку и по одной обойме патронов на брата, да и пошлют под огонь, чтобы выявить огневые средства противника. Но вот насчет пожрать... Феликсу не хотелось болтать, тем более рассказывать о себе, спать ему хотелось. Землю копал, выдохся, это тебе не картинки в клубе рисовать, это фронт, война. Тимофей Назарович ни с того ни с сего заговорил вдруг о пташках, издырявивших берег реки, толковал, что ближние их родственницы, ласточки-белобрюшки, и вовсе из грязи строят свои подвесные домики, лепят их на строениях, ища от хищников соседства с человеком. Кто знает, чего и сколько переняли они у человека, пора бы и человеку перенять у пташек умение строить жилье из грязи и оставаться при этом чистым, веселым и дружелюбным. Феликс слушал говорок доктора, и виделись ему серые пятна, отопревших от пара гнездышек над входом вонючей бердской казармы. Уже месяц, может, и больше, как улетели птички из Сибири, недавно улетели они и отсюда. Улетели вот птички-невелички в теплые края, до стрельбы, до битвы успели. Жизнь их похожа на веселое развлечение, кружится над рекою от зари, ловят в воздухе мошек, хватают капельки с поверхности реки. Эх, кабы нам их крылья, да бескорыстие, да свободу, чтоб летать повыше, чтоб зениткой не достали. Птички вы, птички-невелички, так радостно знать, что и после нас вы останетесь, и после нас продолжится жизнь, да не такая, какую мы творим. А я из рогатки с братанами береговушек сшибал на реке Ляли, вслух или уже во сне покаялся Феликс. Кто-то сильно дергал Феликса за ногу, невежливо волочил из норки. Феликс проморгался на свету и увидел в устье береговой дырки какого-то командира с погонами. «Эй, деляга!» — вытряхивал из земли Феликса командира. «Где второй говорун-то, напарник-то?» «Да тут был», — сказал Феликс, оглядывая обогретую норку, волоча из которой солдатик и командир стянул к ногам и клеенку. Феликс пошарил вокруг руками. «Тут был». Затвердил, тут был, он к фрицам умотал, спросил одновременно, утвердил командир. Тимофей Назарович не может к немцам, сейчас. Феликс сунулся в норку, выскреб из изголовья рюкзачок Сабельникова, заглянул в него, ни бинтов, ни йода, ни санитарной сумки там не было. Раненым он пошел помогать. Каким раненым? Наши еще в бою не были, для него все наши. Как это? Он что, сектант, что ли? Доктор он? «А, протянул командир, есть тут всякие. Да чего они идут-то? Тимофей Назарович не всякий. Ты давно его знаешь? Второй день. Ты какого же голову мне морочишь? К немцам он умотал». Феликс кивал головой. Командир думал, что солдатик соглашался с ним. Да и зачем разубеждать человека, который себе-то не каждый день верит? Командир погрозил ему пальцем, поматерился и ушел. Солдатик залез обратно в норку, съежился в ней, одному холоднее, но малость угрелся, забывшись сном или тянучей вязкой дремой. Да снова его задергали, затеребили за ногу. Не хотелось шевелиться, не хотелось вылезать из гнездышка, в устье которого желто струился свет, кем-то или чем-то притемненный. Феликс подбирал ноги, утягивался поглубже в норку. Тащили, не отступались, и Феликс вперед ногами выпал из земляного гнезда и увидел Тимофея Назарыча. Тощий, в остро обозначившихся костях, он сидел в голубых трикотажных кальсонах и грелся на когда-то взошедшем солнышке. Гимнастерка галифе и два носовых платочка сохли, расстеленные на камнях. «Вас же убьют, маячите!» Не убьют, не убьют. Супротивник сегодня не воюет, выдохся, спит, боеприпасы подвозит. Очень много, знаете ли, раненых. По оврагам расползлись, умирают. Известно, раз бой был. Вас тут командир искал, грозился к немцам, говорит, умотал. К немцам, вот дурак. Посидели, помолчали. Тимофей Назарович вынул из медицинской сумочки 2 сухаря. Один подал Феликсу, с другим подсунулся к воде, разгреб ладонями грязно-багровую пену, размачивая сухарь, пояснил, что взял их в вещмешке убитого солдата. «Мертвый чище живого», — сказал он и, глядя поверх воды, добавил. «Очень-очень много убитых и раненых. Со Сталинграда столько не видел». Феликс отмачивал языком сухарь, сделанный из закального хлеба. Корочка сухаря сгрылась податливо, но под корочкой был закаменелый слой, зубам не давался. «Феликс, я же не могу пойти к командиру в таком виде, поищи ты его. Может, мне дадут бинтов, ваты, я подсушусь и...» Боярчик совался в каждую земляную дыру, спрашивал командира. Из каждой норы на него по-звериному рычали, лаяли. Народ в этой части не расположен был к дружеству. Не для того по беспощадным приговорам трибуналов сбили, столкали вместе людей, чтоб они нежничали, рассиропивались до первого и, скорее всего, до последнего для многих боя. Странный пестрый народ штрафной роты был всем чужой. Боярчик, вечно кем-то опекаемый, жалости, вниманием всегда окруженный, чувствовал себя здесь совсем потерянно. Пытался молиться, взывать к Богу, как учила тетка Фекла Блажных. Бог услышал его, соединил на гибельном краю с Сабельниковым. Скорее всего, соединил ненадолго, скорее всего, до первого боя, в котором Феликс точно знал, он непременно погибнет, потому что жить не хочет. Странные люди и вместе с ними странный отдельно существующий мир открылись Феликсу. Большей части офицеры, сведенные в штрафной батальон, пополнили штрафную роту, смешались с солдатней и бывшими младшими командирами. О должностях и о работе их боярчик даже не подозревал. Здесь особняком держалась группа раскормленных в комсоставское обмундирование одетых армейских господ, иначе их не называли. Они увидели ни много ни мало целый комплект нового обмундирования стрелковой дивизии. 1010 бойцов отправились на фронт в старом, бывшем употреблении обмундировании, полураздетые, полуразутые. Целая цепочка жуликов образовалась в тылу, работала она нагло, безнаказанно, отправляя из запасных полков маршевые подразделения на рассеивание, развеивание, короче, на пополнение в действующие части, уверяя, что там их ждут, не дождутся, и как надо обмундируют. Так оно и выходило, подваливали в места формировок боевые отряды обношенных в лоскутье одетых бойцов, тут в действующих армиях, матерясь кляня порядки, их переодевали, проявляя находчивость, как-то вывертывались из положения. Жаловались, конечно, командиры соединения, докладные писали, но все это в кутерьме отступления, где-то затеривались, заглухало, да и... Потери в ту пору были так огромны, что хотя бы тряпья в тылу на всех хватало. И тогда-то, в одни самых тяжких боев и горе людского, началось повальное мухлевание, воровство. Нашлись среди тыловиков герои, которые уже решили, немец Москву возьмет, немец победит, и пока не поздно, пока царит неразбериха, начинай расхватуху. Расхватуха ширилась, набирала размах, и однажды под Москву прибыла из Сибири и утопла в снегах, одетая в летнее обмундирование почти небоеспособная дивизия. От нее наступление на врага требует, она же лежит в снегах, дух испускает, и не вперед на запад, но в Москву, на восток идет наступление обмороженных, больных, деморализованных людей». Вновь назначенный командующий Западным фронтом Георгий Константинович Жуков, мужик крутой, издерганный в боях, в латании горячих дыр и прорывов, которые он все затыкал до черноты уже неопаленный и зажженный фронтовыми бедами, мотаясь по Подмосковью, наводя порядок, попал в ту горемычную сибирскую дивизию. Видавший всяческие виды, даже он ахнул: «Вот так войско!» Вот так боевая дивизия. Началось диво дивное. Дивизия, несмотря на аховое положение на фронте, из боевых порядков была отведена в Перово, где ее амбундировали, подкормили, подлечили и к началу зимнего наступления ввели в бой. Тем временем началось следствие, и Жуков Георгий Константинович сказал, что лично будет держать под контролем эту работу, да и товарищу Сталину с товарищем Берия доложит о явных пособниках Гитлеру, орудующих в тылу. С прошлой осени, эван сколько, почти год прошел, но пособников Гитлера выбирают и выбирают, как вшей из солдатских штанов. Пособники Гитлера держались кучно, ругались, спорили, даже за грудки хватались, но доставали где-то деньги, отдельную еду, выпивку, шибко много, совсем отчаянно играли в карты, на деньги играли. На плацдарме притихли, зарылись в землю, сунулись в норы и не мур-мур, понимали, что отдельной еды в этом гибельном месте им не добыть, в атаку идти придется наравне со всеми, потому как полевые командиры ретиво и зорко следят за ними и никакого спуску не дают. Командир же батальона, капитан с рассеченной щекой и контуженно дергающейся шеей, орет: «Впереди стрелковых рот вас, ублюдков, погоню! Заградотряд сзади с пулеметами поставлю!» Ротные и взводные ему поддакивали. К немцам мотануть тоже невозможно. Во-первых, свои же перестреляют. Во-вторых, слух по фронту ходит. Комиссаров-евреев и тыловых мздоимцев немецкие вояки стреляют тут же на передовой. Таким образом наводят они справедливость в действующих частях. Таким образом и наших варюг уму-разуму учат. Немцы у немцев, однако ж, красть, обирать своих же собратьев не посмеет. Это у нас, кто нагл и смел, тот и галушку съел. Больше в штрафной роте все же рядовых вояк. Серые, молчаливые, они держались парами отдельно и отдаленно от аристократов, которые роптали, но не каялись в содеянном лихоимстве. Надо было тому потрафить, того уговорить, этого послушать, того задарить, такого-то и вовсе убрать. Подвел под монастырь стелевец, понаговорил, понаписал. Но командиры батальонов, рот, взводов, каких-то хозяйских шарашек, парковых батарей, технических служб, пекарен, санслужб, многие из которых в глаза не видели боя, крови и раненых, потерявшие в Харьковской переделке имущество или допустившие повальный драп, судимые трибуналом согласно приказу 227, принимали происшедшее с ними безропотно, как веление судьбы, кривой зигзаг ее. Конечно, надо бы здесь на плацдарме быть не им, а тем, почему приказывание влезли в харьковский котел, вовсе не подозревая, что котел это, да еще такой огромадный. В нем сварится не одна армия. Масса людей превратится в кашу, жидкую грязь, сдобренную мясом и кровью. Аж два десятка непобедимых генералов в одночасье угодят на казенный немецкий колпит. Не угодившие на казенные немецкие харчишки к товарищу Сталину на провеж поедут, тоже завидного мало. Лучше уж здесь, на изгорелом клочке берега, кровью вину искупать, чем на доклад в Кремль следовать». Среди возвращенных с левого берега бойцов, вялых, молчаливых, подавленных, один оказался из отделения связи Щусевского батальона. Звали его Пашей. Родион ему обрадовался и сказал, что это напарник его, старший телефонист, и пущай им разрешат сходить к острову, похоронить как следует Ерофея. Ну, налетели самолеты, пошли на круг через реку, выставив лапищи, так вот, вроде и готовые тебя сцапать за шкирку, поднять кверху, тряхнуть и бросить. Небо, едва просвеченное солнцем, продирающимся сквозь полог копоти и пыли, наполнилось гулом моторов, трещанием пулеметов и аханьем зениток. Бомбежка была пробная, скоротечная и малоубойная. Ни одного самолета зенитки не сбили, и народ ругался повсюду. столько боеприпасов бестолку сожгли. Трупы на берегу, которые зарыло, которые грязью и водой заплескало, иные воздушной волной откатило в реку, одежонку, какая была, поснимали с мертвых живые. С лица Ерофея снесло платочек в глазницы, приоткрытый рот, насыпалось ему земного праха. Раздеть его до нога не успели или не захотели, грязен больно. Ботинки, однако, сняли, что ж делать-то? Полно народу на плацдарме разутого, раздетого, надо как-то утепляться. По фронту ходила, точнее, кралась тайно жуткая песня. «Мой товарищ в смертельной агонии, не зови понапрасну друзей, дай-ка лучше согрею ладони я над дымящейся кровью твоей. Ты не плачь, не стони, ты не маленький, ты не ранен, ты просто убит. Дай на память сниму с тебя валенки, нам еще наступать предстоит». Щель выкопали неглубокую, но зато нарвали травы и устелили ее дно. Родион в комках глины нашел лоскуток, которым пользовался как носовым платком, снова закрыл им лицо товарища, с которым они за ночь пережили несколько смертей. И вот один живет дальше или существует, другой успокоился и, пожалуй, ладно сделал. Не больно ему теперь, не страшно, ни перед кем не виноват. Родион и Ерофей сошлись, как и большинство солдат, сходились в паре на котелок. Еще в призывной команде сошлись и определены были в учебный ротин, в взвод связи. Так назначено было старшими, и сами-то они ничего не выбирали, ничем и никем не распоряжались. Подходил командир, тыкал пальцем в грудь, ты туда, ты сюда, вся недолга. Ерофей был из смоленских, почти уж белорусских мест, мешался у него говор, его беззлобно подразнивали, бульба дробно, а дурак большой. Родион из вятских мастеровых, его тоже передразнивали, ложку-то ядрёните, взяли ли драчону ли хлебать. Родион 25-го года рождения, призывался к сроку. Ерофей был гораздо старше, но по животу его браковали, кровью марается». Потратив кадровую армию, перевели правители по России всякий народ. И вот пришла нужда гнилобрюхих, хромых, косых и даже припадочных загребать в боевые ряды. Ерофей на судьбу не роптал, подержится же живот, поохает маленько и дальше служит. Голова у него сметливая, память хорошая, руки на любое дело годные. На берег реки они прибыли с пополнением, угодили в стрелковый полк, которым командовал полковник Бескапустин, и оттуда уже были назначены в боевую группу капитана Щуся, который влил их или соединил со своим отделением связи, поставив короткую, но точную задачу. Связь должна быть на другом берегу. Для этого, для связи или катушек телефонных аппаратов, был им выделен отдельный плотик, два бруса, связанные проводами, обмотками, бечевкой. Ерофей, помнится, поглядел на это сооружение, на другой берег взгляд перенес и вздохнул. Легко сказка сказывается, да вот как дело-то сделается. Поначалу все шло как надо, планово. Они забрели в воду, Ерофей, Родион, Паша, командир отделения яранцев и приблотненный мужик Шорохов, который еще на берегу предупредил, кто полезет на салик, прирежу. Шли, шли, доставая вытянутыми пальцами дно, и разом всплыли, погреблись руками наперебой, успокаивая друг друга, ничего, ничего, уж недалече. Сверху осветили, и началось. На плотик насела орущая куча людей, опрокинула его вниз грузом, разметала связистов. Хватаясь друг за друга, люди уходили под воду, бурлили, толкались. Издали доносились властные крики «Вперед! Вперед! Вперед!». Связисты какое-то время узнавали голоса своих командиров, пытались справиться на них, но завертело, закружило то свет, то тьма, то промельк неба, то нездешний вроде бы свет, взлетающий снопом за небе и огненным ошметьем опадающий вниз, все заполняющий вопль «А». Катушки со связью отцепились, утонули в реке, плотик, сделавшийся ловушкой, затапливало от саранчой на него наседающих людей. Где-то в каком-то месте плотик еще раз опрокинулся, накрыв собою людей. Ерофей все время поддерживал изрыгающего крик и воду Родиона и радовался крику паренька, присутствуя его, раз напарник жив, и он слышит его, дотрагивается до него, стало быть, и сам он еще жив, глотает воздух, забитый тошнотную гарью, вроде сама вода уже горит, и пусть окольцованный огнем, пусть, но двое есть двое. «Родя, роденька!» — исторгался голос Ерофея, и младший понимал: «Держись, держись меня, мы живы, еще живы». На них наплыл тонущий понтон, из которого утробно булькая выходил воздух, кренилась пущенка, скатываясь к закруглению борта, ладилась упасть в воду и отчего-то не падала. Засвертывающиеся, кипящие, шипящие, буркотящие, и даже за пушечку уцепившись, копошились люди, и когда понтон, став на ребро и сранив, будто серьгу сухо, в воду пушку, все же опрокинулся и накрыл уже сморщенной пустой резиной людское месиво, Ерофей и Родион обрадовались, не обзарились, не ухватились за эту гиблую плавучую тушу. Их настигли, хватали из-под низу, из воды. «Заныривает!» — тонко вопил Ерофей и тянул за собой Родиона. Выбились наверх, устало погреблись, слыша отдаленное хрипение, бульканье, вопли. На их скудном плотике боролись за жизнь и погибали обреченные люди. Но их Бог был сегодня с ними. Не зря они звали Его. То оба разом, то по переменке. И услышал он их, услышал, милостивец. Послал им какой-то длинный, пулями избитый, ощепинами ощетинившийся столб. Пловцы, не потерявшие голову, умеющие держаться на воде, облепили тот столб и молча, боясь привлечь внимание тонущих, греблись руками. Где-то в конце уж у сахарно-белеющих в воде фарфоровых станков осторожно прилепились к столбу Ерофей с Родионом. Плыло их, держась за телеграфный столб, человек 6. Кто постарше, поопытней, по возможности, спокойно просили. Нет, не просили, умоляли. Тихо, братцы, тихо. Понятно, кричать, шебуршиться, шум издавать не надо. Не надо лезть на бревно, толкать друг дружку, отрывать от столба. Всюду должен быть и бывает старший. Они, эти старшие, владели собой, подгребали одной рукой, затем, когда сделалось ближе к отемненному вспышками орудийных выстрелов, просекаемому берегу, когда появилась надежда, заработали, захрипели. «Греби, греби, братцы, братцы!» Родион и Ерофей тоже греблись, чтоб не подумали, что они прицепились за бревно и плывут просто так, на дурика. Греблись изо всех сил, и что-то вспыхивало, стонало, просило: «Скорей, скорей, скорей!» Но и здесь, в этой смертью сбитой кучке людей, объявились те, кто хотел жить больше других, кто и раньше, должно быть, вел линию своей жизни не по законам братства. Они брюхом наваливались на узенькое, до звона высохшее на придорожном ветру бревешко, Ерофей и Родион, за короткие минуты сделавшиеся мудрыми и старыми, сдергивали с бревна тех, кто норовил спасти только себя. Ведь им и Ерофею с Родионом тоже хотелось туда, наверх, на бревно. И от того, что хотелось того, что делать нельзя, остервенясь до основания, до такой ярости, какой в себе не подозревали, мужики лупили, оглушали кулаком впившихся в бревно паникеров. Булькая ртом, те уплывали куда-то, но возникали, появлялись из тьмы другие пловцы, хлопались по воде, будто подбитые утки крыльями, отпинивались, кусались, старались завладеть бревном. Скорострельный пулемет, высоко где-то стоявший, полосовавший темноту, оборвал светящуюся нитку, повременил, ровно бы вдергивая нитку в ушко иголки, коротко и точно хлестанул по плывущему столбу. Уже набравшиеся опыта Ерофей и Родион погрузились в воду, но рук от бревна не отпустили. выбросились разом, хватанули воздуху, ненасытно дыша, во вновь прянувшем свете, подивились своей везучести. Почти всех пловцов с бревна счистило. Между делом, смахнув пловцов с бревна, пулемет снова занялся основной работой. Сёк горящую темноту, сплетая огненные нити с тем клубом огня, который шевелился в ночи на далеком берегу, ворочался, плескался ошметками белого пламени. Миновав главную полосу смерти, которая не то чтобы отчеркнута, она определена солдатским навыком, тем звериным чутьем, что еще не угас в человеке и пробуждается в нем в гибельные минуты, уговаривая вновь из воды возникающих людей: «Не лезьте, не лезьте, не надо, нельзя». Греблись еле-еле, все силы истрачены. Когда коснулись оттерплыми ногами каменистого дна, то не сразу и поверили, что под ними твердь. Еще какое-то время тащились на коленях, толкая бревешко, потом уж разжали пальцы и выпустили его. Кто посильнее подхватил ближнего, совсем ослабевшего собрата по несчастью, покалывая живой щетиной одряблую от воды кожу на щеке Родиона, Ероха и какой-то дедек подхватили, замкнули его руки на шеях. Зачтется такая милость, верили и спасенные, и спасаемые. Держись, браток, держись, кому сгореть, тот не утонет. Кучей свалились на берег, но качалась под ними земля, пылала, бурлила, шипела от горючего металла, исходила стонами и криками бескрайняя и безбрежная река. Стыдясь тайного чувства, Ерофей и Родион, случайные товарищи, ликовали. Они-то здесь, они-то на суше, они прошли сквозь смерть и ад, они жить будут.